Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 сентября 2012 года. Неделимая природа. Вопрос. Какие части, подлежащие объединению, можно выделить в человеке и в природе? Можно ли вообще заниматься тем, что разделять целое на части, чтобы в первую очередь направлять на них свое усилие? Ответ. Во-первых, надо смотреть на природу как на абсолютно интегральную организацию, в которой все взаимосвязано. Нет ни одной частички, атома, силы, поля, которые не были бы связаны вместе в одну единую систему. Неважно на каком уровне, ни живом, растительном, животном или человеческом, осознанным или неосознанным, нельзя разделять ее на части. Мы разделяем ее на части, потому что не в состоянии всего этого понять, охватить, так же, как разделяем всю окружающую нас природу на науки. Нет физики, химии, биологии, зоологии и прочих наук. Просто мы не можем охватить всю природу в целом, и поэтому так ее разделяем. Нам так удобно изучать материю в каких-то ее конкретных проявлениях. Это является всего лишь слабостью нашего осознания. Сама по себе природа абсолютно интегральная, в ней невозможно выделить никаких частей, она взаимосвязана. Но постигать ее мы можем из эгоистических, разорванных друг от друга частей, фрагментарно, а затем постепенно соединять их между собой, строя своеобразную мозаику. Но это только относительно нас, ведь сама природа интегральная. Создавая эту мозаику, мы постепенно будем находить не просто составные части, а соединяющиеся между собой элементы, которые образуют общую картину, и одновременно эта картина получает свое следующее, высшее существование. Так как, допустим, мы смогли бы собрать наше тело из его всевозможных органов, систем, и оно начало бы функционировать, в нем проявилась бы жизнь. Необходимо понять, что, приближаясь к интеграции в нашем осознании природы, мы в итоге постигаем ту жизнь, которая есть в ней, и которую можно назвать высшей, единой силой природы. Относительно нас она имеет свой план развития, свое начало и конец, но подступиться к ней можно только в таком движении, когда мы будем все время устремляться к интегральности. Мы начинаем ее постепенно чувствовать, постепенно угадывать, а затем все более явно раскрывать. Причем, мне кажется, мы начнем раскрывать ее не после того, как соберем в нашем сознании все части природы в одну единую картину, а даже приближаясь, будем постепенно предугадывать эти состояния. Потому что даже сегодня, когда мы еще не приблизились к этому и не начали собирать комбинацию всех наших представлений о природе воедино, есть уже какое-то предвкушение того, что картина должна быть цельной. Мы видим, что по мере нашего приближения мы уже начинаем воспринимать интегральность и будем постепенно постигать ее высший замысел, не в конечном, полностью раскрытом нам состоянии, а поэтапно. Из передачи «Интегральный мир. Формула интегрального общества» 1 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Найти силу, пробуждающую любовь. Вопрос. В интегральном сообществе существует некая, условно говоря, абстрактная цель, которая очень красива, идеальна, очень нравится всем. Не наступим ли мы на те же грабли, на которые когда-то наступили утописты? Ответ. В чем заключается проблема? Только лишь в изменении природы человека. Если это возможно, тогда интегральное сообщество превратится из утопии в действительность. Если это невозможно, то останется утопией, и к такому сообществу лучше не приближаться. Для начала надо выяснить, есть ли у нас возможность возбудить на себя какую-то силу, какое-то свойство, создать какие-то условия для того, чтобы природа каждого человека изменилась с эгоистической на альтруистическую. Это может осуществиться путем последовательного постепенного изменения маленьких групп людей, а затем все больших и больших, но в принципе этот процесс должен охватить все человечество. Может ли человек, созданный абсолютным эгоистом и думающий только о себе, ни о чем больше, мы так запрограммированы, изменить свою программу? Причем изменить ее так, чтобы объектом наслаждения был не я сам за счет всего, что меня окружает, а наоборот, хорошее состояние всех окружающих за счет меня, чтобы я при этом получал наслаждение. Наслаждение остается. Оно обязано быть, потому что это наша природа. Изменится только характер наполнения, за счет чего, к примеру, мать наполняется за счет того, что отдает все своему ребенку, и это естественная природная любовь. Можем ли мы достичь такого состояния, когда в нас будет естественная природная любовь к абсолютно чужим, противоположным, далеким, неизвестным людям, когда я буду ощущать, что они являются моей неотъемлемой частью, так же, как ребенок матери? Найдем ли мы такую силу? Если мы ее найдем, тогда можем пойти на такой эксперимент и увидеть, что это так. Из передачи «Интегральный мир. Формула интегрального общества» 1 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Несостоятельность утопических сообществ. Вопрос. История насчитывает очень много примеров построения утопических сообществ. И все это оканчивалось неудачей. По какой причине они развалились в момент их реализации? Ответ. Все утопические сообщества насиловали природу, заставляли человека выполнять такие действия, которые он по своей эгоистической природе был не в состоянии выполнить. Утописты рисовали абсолютно идеалистическую, радужную картину и насильно пытались вложить в нее человека. Это те же коммунистические режимы, те же израильские кибуцы. То есть все это утопия. Это хорошо в маленьких группах, где собираются альтруисты от природы. Ведь 10% человечества составляют люди, готовые жертвовать собой, потому что именно это доставляет им удовольствие, ощущение значимости и так далее. Только они и могут это делать, а их дети уже нет. Это четко видно на примере кибуцев. Прошло поколение отцов, создавших кибуцы, и считавших, что этим они открывают светлый путь для всего человечества. Но их дети, наоборот, разрушили все, что делали отцы. И все кибуцы превратились в обычные предприятия, общежития, развалились и стали отдельными многоквартирными домами. То есть главное в создании таких сообществ – это отсутствие давления. Они имеют право на существование. Я знаю, что даже сейчас во многих странах, например, в Италии и в Азии, есть целые деревни, где собираются люди, желающие жить в добром сообществе. Но это только маленькие сообщества, и не более того, потому что природа человека эгоистическая. В ее основе лежит эгоизм, то есть желание насладиться за счет других, неважно каким образом. В зависимости от того или иного этапа развития человечества у людей существуют различные приемы или соглашения, как прийти к тому, чтобы не очень мешать друг другу в их эгоистических наслаждениях и наполнениях. Из передачи «Интегральный мир. Формула интегрального общества» 1 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Все порождается единой силой природы. Вопрос. Что могло бы послужить научной основой интегрального сообщества, если мы из стройной картины мира уберем такие понятия, как духовные силы и творец? Ответ. Мы обязаны вести силу, называемую природа, то есть силу, замысел, план, цель, которые существуют у природы и действуют не просто механически, развивая и создавая эволюцию по каким-то случайным параметрам. Даже современная наука подчеркивает, что для того, чтобы все это собралось в единое целое, в организованную жизнь, в организованную Вселенную, все параметры, включая силу тяготения и всевозможные постоянные величины, должны были бы собраться в таком замечательном, особенном соединении между собой, которое невозможно сделать искусственно. Исходя из всего, что сегодня мы находим в природе, можно прийти к выводу, что существует единая интегральная сила, которая движет всем этим. Не будем называть ее Творцом, Богом, не будем придавать ей какие-то мистические значения или опираться на какие-то раскрытия определенных личностей в прошлом, а будем исходить только из того, что мы действительно наблюдаем и видим вокруг себя. Мы наблюдаем очень строгий, поступенчатый, причинно-следственный процесс развития и видим, что вся природа взаимосвязана, поэтому и сила, которая управляет нами и движет к определенной цели, должна быть единой. Мы не знаем эту цель, а можем только наблюдать ее, так сказать, априори, после того, как прошли уже определенный путь. и можем сделать хоть какие-то выводы. И хотя мы все равно пока не можем судить о нашем будущем, но по крайней мере можем судить о наличии единой силы природы, которая так и называется – природа. Нам только необходимо придать ей план, намерение, мысль, все то, что есть в нас, потому что если мы созданы, то все, что есть в нас, естественно, должно быть и в этой силе. Путем постепенного развития эта сила ведет нас к такому состоянию, когда мы стремимся постичь, раскрыть ее. У нас возникают эти желания, которые, в общем-то, тоже исходят от нее. Все порождается ею. Значит, надо каким-то образом правильно устремиться к раскрытию этой силы. Я бы назвал ее высшей силой, потому что она выше нас, выше нашего сознания, наших ощущений, выше того, что мы сегодня пока еще переживаем. Но очевидно, в наших возможностях и способностях постичь ее замысел, цель, план, и таким образом понять, как же нам все-таки развиваться дальше. Поскольку мы являемся венцом творения природы, то из всего происходящего с нами видим, насколько мы каждый раз спотыкаемся и ощущаем всевозможные преграды, проблемы. Мы можем их осознать, анализировать, синтезировать, собрать все это в какое-то определенное знание. На самом деле мы не знаем замысел природы, но в принципе очевидно, что одним из ее замыслов является создание такого человека и общества, которые бы начали действительно постигать ее план и действовать в соответствии с ним. Таким образом, мы поднимались бы на уровень этой силы, раскрывали бы ее и себя, и развивались не с помощью понуканий, когда развитие происходит потому, что нас толкают вперед страдания, а когда мы осознанно, как и подобает людям, шли бы вперед к определенной, уже известной нам, разведанной цели. Из передачи «Интегральный мир. Формула интегрального общества». 1 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Отличие каббалы от других методик. В отличие от других методик, в каббале человек постоянно находится перед выбором, в постоянной критике правильности выбора методики, хотя внутренне чувствует истинность данного учения, в то время как в других методиках человек подавляется окружением и чувствует себя спокойно, умиротворенно, уверенно.
Радиоверсия.
Просьба о воскрешении мертвых. Только что прошел очень сильный конгресс, и мы чувствуем в себе усталость, равнодушие, нас тянет в сон, будто на нас опустилось тяжелое облако и превратило в унылых старцев. Творец забирает у нас эгоистическое желание, горючее, которое продвигало нас вперед. До того мы горели этим желанием, стремились добыть духовное вознаграждение и рвались в бой, чтобы завоевать духовный мир. Каждый казался себе героем, но героем он был потому, что в нем горел эгоизм, толкающий его к достижениям. Творец хочет помочь тебе и забирает у тебя этот эгоизм, чтобы вместо него ты задействовал другую силу. Теперь, вместо того, чтобы подгоняться сзади, ты должен сам вдохновиться увеличением цели, чтобы она притянула тебя вперед. Сейчас у тебя есть такая возможность, но ты говоришь, что у тебя нет сил и желания. Ты вспоминаешь, как когда-то горел желанием, но оно было не твое, а данное свыше. Тебя толкали сверху и привели в группу и к каббале. Теперь желание пропало, и ты думаешь, что может лучше оставить группу, бросить каббалу, ведь она больше не притягивает. А раз так, значит, по-видимому, в ней что-то неправильно. Каждый судит в меру своих недостатков. И понятно, что если нет мотивации, то ты не способен продвигаться. Ни одна машина не может работать без горючего. Но обратиться к группе, к книгам, к учебе, потребуй от них помощи, обратись к Творцу. Если у тебя нет сил и на такую просьбу, значит тут не хватает общей силы, взаимного поручительства. Если ты видишь вокруг себя товарищей, из которых исчез дух жизни, то по крайней мере поплачь, как на похоронах. О том, каких товарищей ты потерял. Посмотри, какое каменное сердце, тяжелый могильный камень лежит на каждом, из-под которого невозможно выбраться. Когда-то они горели желанием, а сейчас остается лишь плакать о них. Скоро и ты опустишься в ту же яму, но если мы заранее готовимся, чтобы помочь друг другу, то можем выбраться из любых падений. И не только из такого равнодушия, как сейчас, но и когда между нами вспыхивает подлинная ненависть. Сегодня у нас лишь забрали конфету, а мы привыкли все время идти за каким-то сладким леденцом, за чем-то светящим, манящим вперед. Только сила группы может разжечь в нас желание на пустом месте. Сейчас у нас нет этого желания, и ему неоткуда прийти. Но нужно разжечь его искусственно, словно мы раскручиваем бизнес и рекламируем свой товар. Это должно стать нашим общим духовным бизнесом. И в итоге пробудет у нас такую потребность, чтобы мы сгорали от желания. А в основе него может ничего не быть. Люди неделю дежурят ночами у магазина, чтобы купить новый iPhone 5-го поколения. Учитесь, как нужно уметь рекламировать товар, разжигая совершенно искусственные потребности. Ведь такой же искусственной представляется духовная цель нашему эгоизму. Из урока по учению 10 сферот 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Сейчас или никогда. Представьте, что вы приходите на урок, а у вас страшно болит рука. Вы ведь все время будете думать про эту боль. Она будет мешать вам учиться, причинять неудобства во всей жизни. Вы не будете знать, как избавиться от этой боли, и не сможете о ней забыть. Теперь спрашивается, как сделать так, чтобы у нас так же сильно болело от того, что мы до сих пор не находимся в конце исправления, не достигли конечной цели. Я не хочу ждать даже один день. Если для меня это так важно, то я весь горю от нетерпения, как младенец, хочу сейчас и без промедления. Но проблема в том, что я не хочу то, что нужно хотеть. И где же мне взять нужное желание? Это уже повод для молитвы. Я не рвусь соединяться с товарищами и достигать любви к ближнему, чтобы прийти к духовной цели. Это проблема на проблеме, которые встают передо мной как множество барьеров, один за другим. Если бы я действительно желал достичь этой цели, я полюбил бы товарищей, ведь без них она недостижима. Но дело в том, что мне не нужна эта цель. Разве кто-то хочет отдавать? А потому мне не нужны и товарищи. Я не хочу платить за эту цель любовью к ближнему. Все это кажется мне очень далеким, расплывчатым, нереальным. Я сижу на уроке против книги и думаю, а что я вообще тут делаю? Но для этого нам дан инструмент, который называется Тора. Внутри него заключена сила, которая приводит к цели. Это высшая от нас ступень, откуда приходит сила, называющаяся свет, и тянет нас вперед. О ней и нужно думать во время урока, словно о больной руке, которую ты хочешь вылечить. Не важно, что сейчас читают, а ты должен думать о своей болезни, мечтая выздороветь. Если у тебя нет в этом никакой потребности, попроси, чтобы тебе дали ее. Соединись с товарищами, проверь, какие желания у них есть. Из урока по учению 10 сферот 24 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Пойдем к фараону. Вопрос. Почему я не помню о Творце? Ответ. Потому что не испытываешь к нему нужды. Когда тебе кто-то нужен, ты о нем вспоминаешь. Эгоизм проделывает это легко. Вопрос. До какой степени он должен сломать меня, чтобы я действительно помнил о нем? Ведь что я не делаю, ничего не помогает. Ответ. Такого не бывает. Всегда есть возможность добавлять усилия в объединении, в заботе о группе, о товарищах. Речь идет о внутренних усилиях, которые не зависят от того, насколько загружен твой день и сколько физических сил у тебя осталось. Здесь дело в чуткости. Ты все время стараешься не отделяться от товарищей, держать их в фокусе и в них раскрывать свое будущее. Реплика. На конгрессе у нас было окружение, способствующее внутренней работе. Свыше нам словно дали попробовать ее на вкус, а теперь почти ничего не осталось, кроме отпечатков сознания. Ответ. Разве этого недостаточно, чтобы пробудиться? Реплика. Нет. Ведь желание подчиняет тебя себе. Ответ. Неужели? Сейчас, когда ты помнишь то состояние и немного сожалеешь, что оно ушло, разве не можешь ты задать себе какие-то действия? Разве не можете вы обязаться в чем-то друг перед другом, вступить в союз, в поручительство? Что же будет, если вы этого не сделаете? Надо попытаться, тогда вы почувствуете бессилие и раскроете необходимость в Творце, как в партнере. Потребуй его. Лишь когда Моше добрался до сути, Творец сказал ему: «Пойдем к фараону». Моше вырос в доме фараона, воспитывался там. Он был как любимый принц. Он во всем добивался больших успехов благодаря своему эгоизму. А теперь он хочет противоположного. Он как будто не знаком со своим дедом и приходит к нему как к чужаку. У нас нет ничего общего. Ты фараон, и я отношусь к тебе как к фараону, не как к дедушке». Реплика. Но желание отвергает такой подход. Даже если ты сознаешь нужду в третьем факторе, оно не позволяет тебе обратиться к нему. Ответ. Еще несколько усилий, и ты раскроешь необходимость в Творце. Сейчас он тебе не нужен. Ты не веришь, что он способен тебе помочь, что он существует и властвует надо всем, что он устраивает все в твоей жизни, что это он ожесточил сердце фараона. Ты не связываешь одно с другим. Вопрос. Как же покрыть этот разрыв связи, когда разумом понимаешь, а желание требует другого? Ответ. Здесь поможет только опыт работы, только упорство и постоянство. А если ты отчаялся, если готов уйти, если можешь позволить себе сидеть и ничего не делать, прежде всего, разумом и сердцем, если не обращаешься к товарищам за помощью, найди себе таких, которые еще не потухли и способны помочь. Ищи свою путеводную точку, Маше, который может установить связь с Творцом. Ничего не поделаешь, работать против желания невозможно. Однако мы обязаны мобилизовать такие силы и средства, которые вроде бы поддерживают желание, но на пути обращаются в противоположность. Вопрос. Как это делать? Теоретически все ясно, а на деле? Ответ. Ясности тут недостаточно. Надо продолжать работать и ломать свое желание. Казалось бы, зачем ломиться в стену? Затем, что стуча по стене, ты вдруг поумнеешь и поймешь, как позвать Творца на помощь. А уж он сломит сопротивление. Но сейчас ты не обращаешься к нему, не сознаешь в этом необходимости. Прилагая усилия в объединении, ты еще недостаточно проиграл, чтобы позвать Творца. Вместо этого ты отходишь в сторонку, как будто вложил $100 и готов смириться с их потерей, хотя и жалеешь немного. Но что, если бы ты вложил все, что имеешь, все свое имущество? Тогда ты не смог бы отступиться и сделал бы все возможное для успеха. Разница здесь не количественная, а качественная. Внезапно, после того, как ты долго-долго стучал в сердца товарищей, пытаясь объединиться со всеми, несмотря ни на что, ты обнаруживаешь, что больше не в силах продолжать. И все-таки ты продолжаешь еще и еще, и когда действительно лишился сил, в этой самой точке раскрываешь Творца. Теперь я лишь потребую от него, чтобы он связал нас между собой. Я уже чувствую общую систему и злое начало, взаимную ненависть. И теперь там я хочу раскрыть Творца. Я уже вижу его. Это он устраивает нам все. Это он намеренно отяготил сердце фараона. И теперь я обяжу его к действию. Но даже понимая это, ты не сразу можешь обязать его. Нужно, чтобы все твои желания, все намерения выстроились в более-менее правильном порядке. Разве Творец не желает дать тебе благо? Однако, ему требуется целый сосуд, полный правильной потребности. Вопрос. Значит, надо просто продолжать бить в одну точку? Ответ. Это не просто. Точка все время меняется. Каждый раз она немного другая, более глубокая, более взаимосвязанная со всеми остальными точками. Ведь ты постоянно поднимаешься. Вопрос. А что делать с тем вредом, который я приношу товарищам на пути? Ответ. Ты приносишь только пользу. Ведь над своим желанием ты стараешься добавить что-то к общему единству. Так почему же ты называешь это вредом? Реплика. Вред в том, что мне не удается мысленно заботиться о них, поддерживать их в течение дня. Ответ. Это потому, что Творец ставит тебе подножки. Именно он отягощает твое сердце, сердце фараона. Однако поверх этого ты прикладываешь усилия, подобно Маше, который не соглашается с фараоном. Эти усилия твои, а отягощение сердца всей группы от Творца. Так что же ты говоришь? Все в порядке? Реплика. Я знаю, что должен дать товарищам нечто иное, и не могу. Ответ. И фараон, то есть злое начало, ненависть среди товарищей и сама группа с ее будущей любовью – все это Творец. Он представляется в таких формах, чтобы привлечь тебя к объединению с ним. Из урока по статье «Дарование Торы» 25 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Знакомство со злым началом. Все, что мы видим в своей реальности, это получающее желание. Оно было создано в своей первоначальной форме, и его мы ощущаем. Мы и есть оно. Но помимо этого, у нас есть также способность мыслить, разум, который позволяет констатировать: «Я пребываю в желании, я ощущаю желание». Животные на такую констатацию не способны. Она подвластна только человеку. В этом-то и отличие. Посредством разума я могу отстраниться от желания, анализировать, измерять его, смотреть на него со стороны. Таким образом, мне дана возможность быть психологом самому себе и другим. У меня есть жизнь внутри желания, и есть способность анализировать эту жизнь. Что ощущается в одном частном желании, а что в другом. Как я перехожу от желания к желанию, что делаю с ними. Иначе говоря, я способен на определенную деятельность поверх своего желания. Живя в нем, я могу изучать свою жизнь посредством разума, памяти и анализа. Но есть ли у меня возможность менять что-то в желании? Нет, я могу лишь течь вместе с ним, что, собственно, мы и делаем в этом мире, хотя нам кажется, что мы сами действуем и вызываем перемены своим умом, избегая дурного и выбирая хорошее. На самом деле, мы не в силах сделать что-либо с природой, с желанием как таковым. Существует общая взаимосвязь между желаниями, человечество. Однако, возможно, также взаимосвязь между точками в сердцах, система высших миров или Малхут мира Ацилут, Шхина. Она представляет собой нечто совершенно иное. И если во мне раскрывается ее искра, точка в сердце, то, исходя из нее, я уже могу выстраивать отношения к своим желаниям. Система взаимосвязи между людьми в нашем мире предназначена только для того, чтобы поставлять им беды и проблемы. Как следствие, люди постоянно двигаются вперед, желая изменить эту систему и добиться улучшений в сферах экономики, безопасности, бытовых удобств, здоровья и так далее. И каждый раз, поднимаясь ступенью выше, они приходят в итоге к противоположному результату, обнаруживая, что текущее состояние идет им во вред, а не на пользу. С другой стороны, люди, раскрывающие общность между точками в своих сердцах, могут вступить в новую систему, систему разбитых миров, разбитой связи. Здесь проявляется разрыв, ненависть, отторжение, иными словами, злое начало. Желания и взаимоотношения людей в нашем мире не относятся к злому началу. Они лежат на животном уровне развития. Злое начало – это лишь то, что противится раскрытию Творца, свойства отдачи и любви. И потому, кто раскрывает силы, противующиеся объединению точек в сердцах, то есть товарищей в группе, тот раскрывает злое начало. Оно показывает себя только между товарищами, в мере того, насколько они стремятся наладить связь. И это уже раскрытие духовной силы, первое духовное осознание. А далее, объединяясь все крепче и не уклоняясь от этого, они начинают понимать: мы познакомились со злым началом, оно заставляет нас почувствовать необходимость в силе, которая его исправит. Сила эта заложена внутри, и мы должны обратиться к ней. Все вместе мы должны направить свои молитвы и просьбы вместо нашего единства, в центр группы. Тогда, благодаря молитве многих, мы получим эту силу, и она исправит связь между нами. Так осуществляется продвижение. Дурная сила, раскрывающаяся между нами, это фараон, царь египетский. В зависимости от деталей восприятия, она зовется также Беламом, Баллаком, Аманом и другие. В любом случае, единственная наша задача – это объединиться. Сказано, что заповедь о любви к ближнему, как к себе, это великое правило Торы. Объединение – единственное средство, позволяющее пройти через различные виды взаимосвязи и достичь ее величайшего, совершенного воплощения – ступени любви. Как же мы должны любить других, как себя? Этот критерий позволяет вести постоянный мониторинг, устремляюсь ли я из себя наружу. К тому же каббалисты объясняют, что «как себя» значит «больше, чем себя». Ведь себя я изначально ставлю выше всех, и потому должен теперь предпочесть возвысить других над собой. Так мы и идем вперед. В целом, все раскрывается согласно этому принципу: не делай другому того, что ненавистно тебе, а затем возлюби ближнего как себя. В этом вся Тора. А потому мы должны работать в группе ради объединения, учиться ради объединения, все делать только ради объединения, без этого никуда. Лишь это и есть наука Каббала. Из урока по статье «Дарование Торы» 25 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Будущее Европы в интеграции. Мнение. Барроуз, глава Еврокомиссии. Экономический рост может прийти благодаря доверию и проведению структурных реформ, которые увеличивают конкурентоспособность наших стран. Институционно мы не были готовы к кризису. Я думаю, что будущее Европы связано с более тесной интеграцией. Большая интеграция означает больше демократии, и федерация – это демократическое решение для подобного единства. Она сохраняет наши страны, но в то же время проясняет некоторые правила обмена властью, обмена суверенитетом. Реплика. Пока европейцы будут планировать свои нац и гос суверенитеты, кризис будет усугубляться. Но видно, иного пути, кроме страданий, нет. Осознать необходимость следовать единой природе и в человеческом сообществе затруднительно, особенно для европейцев.
Радиоверсия.
В эпоху глобализации кризис стал заразной болезнью. Сообщение. Всемирная торговая организация ВТО сократила прогноз по росту мировой торговли до 2,5%. Обновленный прогноз является подтверждением того, что за счет глобализации страны стали настолько экономически зависимы друг от друга, что если в одной из стран наблюдается экономический спад, он незамедлительно охватывает и ее торговых партнеров. Реплика. Остается еще раскрыть, насколько все мы связаны не только экономически, политически, но и духовно. Мы, все человечество, представляем собой в природе единое целое и полностью зависим друг от друга во всем. Развитие природы и эволюция человечества направлены на то, чтобы в ближайшее время раскрыть нам страданиями или осознанием этот факт, то есть вызвать в нас необходимость объединиться, как одна семья, несмотря, вопреки на все наши противоречия, любовь над ненавистью.
Радиоверсия.
В США разворачивается антиисламская кампания. Сообщение. Вслед за выходом скандального фильма «Ненависть мусульман» в метро Нью-Йорка в ближайшее время появится социальная реклама «Борись с арабскими дикарями». Еще до ее появления дизайн-проект постера уже стал широко известен. На плакате будет размещен текст: «В войне между цивилизацией и варварами поддержи цивилизацию, поддержи Израиль, победи джихад». Мэрия была изначально против рекламы, полагая, что она содержит недопустимую лексику. Однако инициатор проекта, общественная организация «Инициатива по защите американских свобод», добилась своего в судебном порядке. Между тем, исламские организации в США призвали власти воздержаться от столь опрометчивого шага, полагая, что это приведет к новому обострению конфликта Запада с исламским миром. Реплика. Лучше, конечно, без упоминания Израиля, но видно, тут уж ничего не поделаешь, такова судьба. СМИ подают, как им удобней. А вот результаты заигрывания США с арабской весной были известны заранее. Также и их провокации в протестных мероприятиях в Израиле. Также, как известно заранее, о проигрышной политике их МИДа против Израиля, как говорится, себе дороже. Если не в тактике, то в стратегии. Курс американского МИДа на отмену Израиля, как государства, поскольку он мешает плану природы в общем исправлении мира, приведет к отмене самой Америки.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.